После церемонии вручения «Оскаров» обычно обсуждаются актеры, их роли, режиссеры, наряды, украшения и общая атмосфера праздника. Мы же сегодня расскажем о тех, без кого фильмы тоже не вышли бы на экраны. И пример тому – компания «Miramax» и история ее создателей – братьев Вайнштейнов, чьи фильмы получили за 20 лет их деятельности 93 «Оскара» и 249 номинаций на «Оскары», из них 15 номинаций и 7 «Оскаров» в этом году. Я передаю слово Марине Ефимовой.
Когда выходит новый кинофильм, простые зрители интересуются актерами, кинолюбители – режиссерами и операторами, и никто не интересуется продюсерами и распространителями. Для нас они просто богачи, решившие вложить деньги в кино. Всегда ли это так? Один пример из книги Питера Бискинда «Скучные и неприличные фильмы» «Miramax», «Санданс» и «Взлет независимого кино».
В 1990 году Джефф Липский, 46-летний сотрудник одной из американских компаний по распространению кинопродукции, доложил начальству, что в Англии появился замечательный кинорежиссер Майк Ли и попросил разрешения слетать в Лондон на премьеру его нового фильма «Сладость жизни» с тем, чтобы купить права на распространение фильма в Америке. Начальство не разрешило. Липский слетал в Лондон на свои деньги, влюбился в фильм, но понял, что его компания фильм не купит, и Америка прозевает великолепного режиссера. Он вернулся домой, уволился с работы, нашел партнера, и они начали собирать средства на покупку прав на фильмы Майка Ли. Через полгода они растратили все личные деньги, поссорились, Липский заработал язву, и от него ушла жена. Еще через год они преуспели и первыми представили Америке любимого режиссера, который через 5 лет стал призером Каннского фестиваля. А еще через 5 лет они обанкротились.
Таких драм в, казалось бы, прозаическом деле продюсерства и распространения фильмов пруд-пруди. И одна из самых драматических историй – история компании «Miramax» и ее создателей, братьев Вайнштейнов. На их счету за 25 лет деятельности 86 премий «Оскар» и 249 номинаций, включая 15 в нынешнем году. Но прежде чем подойти к их истории, взглянем на тот уголок американского кинобизнеса, в котором они появились в 1979 году. К концу 70-х годов, в войне, которую киноискусство постоянно ведет с кинокоммерцией, победила коммерция. На экраны выходили на радость подросткам многомиллионные блокбастеры «Рэмбо», «Супермен», «Человек, летучая мышь», «Звездные войны». Однако, пока Голливуд, забыв блистательные взрослые фильмы 70-х, с огромной выгодой развлекал массовую публику, снизу начали пробиваться ростки антиголливудского кинематографа. Его окрестили «Инди», от английского «Independent» – «Независимый». Режиссер Сидни Поллок так охарактеризовал это движение.
Они были всем тем, чем Голливуд не был. Голливуд делал кино, а инди делал фильмы. Голливуд предпочитал фантазии, инди – реализм и спорные темы. Голливуд снимал картины дорогие, а инди – грошовые. Голливуд снимал звезд, а инди – безвестных актеров. Голливуд создавал жанры, и оттуда сыпались близнецы, как печенье из коробки. А инди выражал индивидуальное видение мира. Голливуд вторил расхожей мудрости и принятой идеологии. Инди бросал вызов и той, и другой. Голливудские режиссеры жили в Малибу, а режиссеры инди жили в Нью-Йорке на Нижнем Ист-Сайде. На фильмы тратили свои заработки, занимали деньги, сдавали кровь и даже иногда торговали наркотиками. Для рекламы Голливуд использовал телевидение, радио, газеты. Инди – только слухи. И все же голливудские звезды рвались в Индии, чтобы сыграть характерную роль в каком-нибудь фильме.
Добавим, что Голливуд работал в устойчивой финансовой системе, без риска, а у режиссеров и продюсеров инди хорошо, если хватало средств на один фильм. Появилась новая поросль режиссеров – Джим Джармуш, Дэвид Линч, Квентин Тарантино, братья Коэны. Многим было ясно, что если не помочь этому независимому движению, из кино уйдут самые оригинальные таланты. И два человека с противоположных концов кинематографической иерархии, независимо друг от друга, взялись за дело. Один – Роберт Редфорд, кинозвезда, режиссер и миллионер. Он организовал знаменитый фестиваль независимого кино «Санданс». Вторым человеком был безвестный Харви Вайнштейн. О нем профессор-киновед Джонатан Кунц.
Я не уверен, что деятельность Харви вписывается в движение независимого кинематографа. Он такая неординарная личность, что основал собственное персональное движение по выуживанию талантливых фильмов и по доведению их до национальных и международных премий. Харви и его брат Боб родом из Нью-Йорка. Их отец был ювелиром, мастером по огранке бриллиантов. Харви окончил колледж в Баффало, и там они с братом сняли помещение, служившие концертным залом и кинотеатром. Харви влюблен в кино. Любовь началась в 14 лет, когда он случайно попал на фильм Трюфо «400 ударов», думая, что это про секс. Фильм потряс Харви, изменил все его представления о кино. И через 12 лет на деньги, заработанные организацией концертов, они с братом основали маленькую компанию по распространению фильмов, назвав ее именами родителей Миры и Макса, Мирамакс. Харви начал искать фильмы по своему вкусу, покупать на них права, иногда редактировать, энергично рекламировать и пускать в жизнь.
Портрет Харви Вайнштейна в двух словах, чтобы дать представление об этом человеке. Из книги «Скучные и неприличные фильмы».
180 сантиметров роста и 150 килограммов веса, который растет. На белом мясистом лице пронзительные глаза, как маленькие черные оливки. При зверском аппетите часто ест на ходу и носит черные рубашки, чтобы скрыть пятна. Брюки держатся только на подтяжках. В углу рта сигарета, в руке банка пепси-колы. В обращении часто остроумен, но груб. Словом, на улице многие переходят на другую сторону. Можно ли придумать большую противоположность Роберту Редфорду, красавцу, профессионалу и джентльмену?
Поначалу Харви Вайнштейн пользовался дешевизной Инди. Не только съемок, но и малостью сумм, которыми удовлетворялись режиссеры и актеры. Деньги и усилия уходили на продвижение фильма. Харви обхаживал критиков, зазывал на просмотры людей со вкусом, уговаривал, давил, брал измором нужных людей и всегда добивался своего. Про него кто-то сказал: «Вот метод Харви – созвать спонсоров или критиков, запереть дверь и не выпускать, пока не добьется нужного решения». Многие режиссеры и продюсеры считали, что Вайнштейн им не доплачивает, или сердились на редактуру. Но все искупалось тем, что их работы шли в кинотеатрах и получали призы. Пример – борьба Харви за фильм Джима Шеридана 1989 года «Моя левая нога». На этот раз он был и продюсером фильма.
Английские продюсеры собирались сконцентрировать рекламу фильма на актере Дэниеле Дэй-Льюисе, исполнителе главной роли инвалида. Харви сказал со свойственной ему прямотой: «С американцами это не пойдет. Для них Дэниел – красавец и герой-любовник. Они не захотят видеть его слюнявым и скрюченным. Но я обещаю ему Оскара». И Харви построил рекламу на идее героизма и сочувствии бедности. Даже уговорил Дэй-Льюиса выступить перед Сенатом за новый закон о помощи инвалидам. На пробном показе в Нью-Йорке половина зрителей рыдала, половина ушла, не понимала ирландский акцент. Тогда Харви, к ужасу режиссера, вырезал непонятные шутки и переозвучил несколько сцен, облегчив акцент. Фильм имел оглушительный успех, заработал 15 миллионов и получил 3 Оскара.
Фильм «Моя левая нога» поднял репутацию Вайнштейна. Недаром его отец был ювелиром, говорили рекламщики. Он знает, что даже бриллианты не впечатляют, если их много. А он берет один, кладет на черный бархат, и все ахают. Деньги, вырученные за распространение успешных картин, Харви пускал на покупку фильмов, не обещавших успеха, но дорогих его сердцу. В 1990 году «Мирамакс» был распространителем великолепных фильмов «Мистер и миссис Бридж Айвори» и фильма Питера Гриневея «Повар, вор, его жена и ее любовник». Гриневей окупился, но не получил наград. Фильм «Айвори» был номинирован, но не принес дохода. Как и другие прекрасные, но бездоходные фильмы, которые распространяла «Мирамакс». «Том и Вив», «Миссис Браун», «Свадьба Мюриэл», «Священник», французский фильм «Чужие вкусы» и многие другие. А между тем, число независимых продюсеров и распространителей росло. В 92 году, например, «Мирамакс» представила на «Оскара» «Очарованный апрель» и «Средиземноморье». Оба фильма хорошие, но соревноваться им пришлось с шедеврами «Игроком» Олтмана и «Говардс Энд» Айвори, которые представляли компании «Финлайн» и Sony Classic. Конкуренция на рынке инди ужесточалась, и у Вайнштейнов были постоянные проблемы с деньгами. В 1993-м они представили на «Оскара», на этот раз и как продюсеры, фильмы «Бешеные псы» Тарантино и «Жестокая игра» Джордана. «Игра», кроме 6 номинаций на «Оскара», заработала $62 миллиона. И на пике удачи Вайнштейны продали «Миромакс» киногиганту Диснея.
В 90-е годы огромные развлекательные конгломераты начали втягивать Индию в свои орбиты. Они увидели, что независимые компании, из которых «Миромакс» была самой заметной, выпускают на рынок призовые фильмы, успешно конкурируя с большими студиями. Сами большие студии не могли выпускать такие немассовые картины, но рады были сделать компании «Инди» своими спецподразделениями. И в 93-м году Дисней купил «Миромакс» за $80 миллионов, обещав Вайнштейнам самоуправление и возможность использовать мощные голливудские рычаги рекламы и распространения.
Два обстоятельства мешали идиллическому союзу «Миромакс» и диснеевской компании. Первым был характер Харви. Любое несогласие вызывало с его стороны взрыв оскорблений и грубостей. В офисе Харви, пишет Джефф Липски, не было женщины, которую бы он не заставил рыдать. Там доставалось всем. Евреи и христиане спорили, с кем Харви обращается хуже. Его яростная агрессивность при любом обсуждении, пишет Бискинд, привела к тому, что многие не хотели иметь с ним дело. Президент Диснея не был исключением. Харви Вайнштейна боялись все, а Харви боялся маму. На церемонии «Оскара» в 1999 году фильм «Миромакс. Правила яблочного амбара» был побежден фильмом «Американская красавица», представленным компанией Стивена Спилберга DreamWorks. И мать громко выговаривала понурому Харви: «Почему DreamWorks лучше? Может быть, мама Стива лучше его воспитывала, чем я тебя?» Другая причина разлада с Диснеем была серьезней. О ней профессор Кунц.
Их ограничивала диснеевская машина. Они шли на слишком большой риск, и финансовый, и этический. Им свойственна неподконтрольная трата денег, медленная окупаемость. И была масса других правил и требований, в которые «Миромакс» не вписывались. Симбиоз не сработал. В 2005 году Вайнштейны ушли от Диснея и снова стали независимыми.
Они ушли в пустоту. Компания «Миромакс» осталась у Диснея. Вайнштейну не на что было ее выкупить. Следующие 4 года были для Харви тяжелыми. Ему показалось, что он возненавидел кино. И он кинулся в неизведанное. Вложил средства в веб-сайт, который сразу начал терять деньги. В 2006-м купил невыгодный телеканал. В 2007-м – дом моделей. Правда, удача этой сделки была в том, что он встретился со своей второй женой. Но в деловом отношении, по его собственному признанию, он занимался тем, в чем абсолютно ничего не понимал. К 2008 году он подошел с долгом в $600 миллионов. Спас Вайнштейнов юрист, поклонник «Миромакса». Он убедил финансовую фирму взять на себя долг Вайнштейнов и получать доходы с проката их старых фильмов, пока долг не будет выплачен. Освобожденный Харви понял, что его дело, его настоящая любовь – кино. Первой пробой был фильм 2009 года «Речь короля». Результат – 4 Оскара и финансовый успех. Занималась фильмом уже новая фирма «Вайнштейн Компани». Станет ли она такой же легендарной, как «Миромакс»?
Она продолжает линию «Миромакс». Харви работает с хорошими режиссерами и не боится риска. Лучший пример – фильм «Артист». Это очаровательная картина, но вы представляете себе фильм, который было бы труднее, чем этот, предлагать Америке в 21 веке. Черно-белый и немой. Вайнштейн полгода внедрял его в сознание критиков и даже пригласил на просмотр внучек Чарли Чаплина. Но вот что важно, «Миромакс» и другие независимые компании, New Line, DreamWorks, оказали заметное влияние на Голливуд. Он заразился духом инди и готов к сотрудничеству. А это очень многообещающее явление. А сам Харви напоминает мне тех киномагнатов, которые создавали Голливуд почти 100 лет назад. Кьюкара, Лэмли, Фокса. Как и они, он делец, но такой, которым руководит великая любовь к кино.
Остается добавить, что фильмы, представленные в этом году к наградам фирмой Weinstein Company, получили 7 Оскаров. Из них 5 – фильм-артист.
О компании «Мирамакс» рассказывала Марина Ефимова.